Читаем из первого послания апостола Петра, первая глава, с третьего стиха. Первая Петра, первая глава, с третьего стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видевши любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную. Аминь». Здесь речь идет о вере, и она называется здесь драгоценной верой. Апостол Павел сравнивает эту веру драгоценную с золотом, которое испытывают. Перед свадьбой мы с Натальей пошли в магазин и купили обручальные кольца. Когда примерял, я выбрал себе кольцо, так, чтобы оно легко надевалось, оно легко снималось. Думаю, с запасом я же буду поправляться. Ну, оказалось, после свадьбы, вместо того, чтобы поправиться, я еще похудел. И это кольцо, я боялся, что оно у меня будет спадывать, я его потеряю. И поэтому я его иногда так, оно тонкое было, я его так сожму, чтобы оно не упало, и оно получалось у меня как овальным таким. Ну, едешь в автобусе, и как-то я замечаю, что я его то так сожму, то так сожму. И однажды к ужасу я увидел, что оно треснуло. Думаю, надо же, надо менять. Пошел в магазин, думаю, это сдам, куплю другое. И вот я наблюдаю, продавщица берет это кольцо, дает мне бумагу, я там читаю согласие, чтобы это изделие было подвергнуто испытанию. Ну, я подписал, смотрю, она берет пилочку, стачивает немножечко, а потом какими-то химикатами на него воздействует, проверяет, настоящее или не настоящее. Потом приняла, сказала, настоящее. Даже, казалось бы, такое вот маленькое изделие на веру продавец не принимает, потому что много всяких подделок, желающих сдать, выдать за золото что-нибудь непонятное, и она его проверяет, настоящее оно, драгоценное или нет. Я тогда подумал, это урок для жизни. Значит, если даже простое колечко испытывает, а в Библии написано, что вера наша, она драгоценнее золота. И эта вера, она тоже испытывается. И когда мы смотрим от бытия, когда идем, читаем, мы видим, Бог человека всегда испытывает. Так было с Адамом, было дерево познания добра и зла. И была заповедь, и предупреждение. Многое было доверено Адаму. Он пользовался огромными привилегиями, общался лицом к лицу с Богом. Счастливая, блаженная жизнь. Он не знал, что такое боль, страх, стыд, смерть, болезнь. Он был совершенным. И Бог мог общаться с ним, потому что у Адама тогда не было греха. Но было предупреждение, что в день, когда ты нарушишь заповедь, смертью умрешь. И дьяволу удалось достичь цели, соблазнить его, искусить, спровоцировать его на то, чтобы он нарушил заповедь Божию. И Адам пал. И мы знаем, что последовало наказание. Мы потомки Адама, и как Бог сказал, будешь смертным, сегодня тысячи тонн человеческих костей каждый год уходят в землю и превращаются в прах. Прах ты, в прах возродишься. Слово Божье действует. Но уже тогда Господь сказал, что будет Спаситель, будет Избавитель. И мы на протяжении всей истории видим, как Бог спасает. Когда грешный человек начинает погружаться в грехи, как в болото, Бог начинает наказывать. Первый мир Бог наказал. Мы знаем, что всякая плоть извратила путь свой, и Бог спасает человека в лице Ноя, его жены и детей. Делает они ковчег, Бог ему повелевает и спасает род человеческий в этом лице. Потом Бог избирает Авраама. И прежде чем дать ему обетование, прежде чем дать ему благословение, он его испытывает. У него долго не было детей, и когда родился Исаак, однажды он ему говорит: «Встань, иди на одну из гор, и сына твоего, единственного твоего, подчеркивает, которого ты любишь, принеси мне в жертву». Он встал, пошел, и в тот момент, когда он поднял меч, нож, ангел Божий говорит, Бог говорит: «Авраам, Авраам, не делай этого». И овен, он приносит его в жертву. Бог испытал его веру и нашел, что он верен Богу, доверяет Богу. И тогда Бог говорит: «Посмотри на небо, сколько звезд, сколько песка на земле, такое будет у тебя потомство». Народ, потомки Авраама оказываются в Египте, и Бог посылает им Избавителя в лице Моисея. Когда они идут из Египта, Моисей умирает, он им дает Иисуса Навина. Потом, после Иисуса Навина, 13 судей. Я, когда ехал в Москву из Тобольска и читал эту книгу «Судей», если очень все близко к сердцу принимать, переживать, представлять себя вот в тех условиях, я так подумал, без успокоительных таблеток, без валерьянки читать невозможно. Например, дается приказ уничтожить всех. Женщин, детей, стариков под заклятие. И только начинаешь себе представлять, как, если бы эту съемку делать, что там происходило? Это просто ужасно. Авраам еще Бог говорил, что когда эти народы, их чаша беззакония будет наполнена, тогда будет суд. Когда Бог хотел уничтожить Содом и Гоморру, тогда Авраам ему задал вопрос: «Судья справедливый всей земли, поступит ли так? А вдруг там есть праведники? 50 не уничтожу, 40 не уничтожу, 30 не уничтожу, 20 не уничтожу, 10 не уничтожу». Вот эти народы, которые жили в той земле обетованной, они настолько развратились, что Бог их определил уже к уничтожению. Более того, когда народ туда уже вошел, он их строго-настрого предупреждал, чтобы они не поступали так, не жили так, по тому образу жизни, как там люди живут. И перечисляются, что они творят. Молох, идол с вытянутыми вперед руками, из металла, его раскаляют, бросают ему на руки младенцев, и они там сгорают. Детей в жертву приносят, уничтожают всякие извращения. Бог говорит, если будете так поступать, вы погибнете. И он посылал им судей, посылал им избавителей. И когда читаешь, как это все там происходило, просто удивительно. Народ живет спокойно, потом благоденствует, потом начинают развращаться, творить зло, грех, отступают от Бога, и Бог посылает им в наказание эти народы. Они начинают их угнетать, порабощать, и они начинают стонать, они начинают взывать к Богу, просить избавления. И Бог посылает им Спаситель. Так написано, воздвиг им Спасителя такого-то, сына такого-то, который избавил. И потом они 40 лет покоятся. Второй судья, он избавляет от народа, от врагов. 80 лет покоятся, умирают, опять начинает развращаться. И так каждый раз, каждый раз, каждый раз. Потом Самуил появляется, пророк и священник, и они начинают требовать, мы хотим, чтобы у нас был царь, как у других народов. Он огорчился, к Богу взывает, а Бог говорит, они не тебя отвергли, а меня, чтоб я не царствовал. Ты им скажи, какие условия. Он перечисляет, что царь будет забирать у вас то, ваши сыновья будут рабами, они будут слугами, они будут воинами. Народ говорит, нет, мы хотим царя. Саул, первый царь. Потом Давид, и идет целый ряд царей. И вот Давиду, за то, что он был верен Богу, Бог дает обещание, что будет на престоле твоем избавитель родится, царь, мессия. И скипетр не отойдет от престола. И вот наступает день, когда один из царей израильских слышит, в городе слухи ходят. Ему служба безопасности докладывает. В городе какие-то там мудрецы с дальней страны пришли, спрашивают, где родившийся царь иудейский. Написано, царь Ирод встревожился, и весь Иерусалим с ним. Мы видим, что происходит в стране, когда начинается противостояние. Когда назревает какая-то оппозиция, появляется противостояние, революция. И если этот царь принимает меры, подавляет, тогда появляются жертвы. Этот царь, он видит в этом вопросе, просто один вопрос, а где родившийся царь иудейский? Весь народ приходит в смятение. Царь покой потерял, сон потерял. Собирает грамотных людей, книжников, спрашивает, где он должен родиться. И ему говорят, где он должен родиться. Он их приглашает, очень вежливо, деликатно с ними, обходится, спрашивает. Скажите, пожалуйста, я тоже хочу пойти поклониться, мне вот адресочек, координаты. а в сердце у него намерение уничтожить конкурента. С рождением Иисуса Христа начинается двоевластие. Когда Он родился, небо услышало звуки ангельского пения. Пастухи услышали это пение, они пришли, еще заранее появилась звезда, и они долго шли и пришли как раз, когда Он был в яслях. Они поклонились Ему как царю. Он был священником, Он был пророком и царем в одном лице. И Бог, если смотреть в контексте Ветхого Завета пришествия Иисуса Христа, как Он через судей, через спасителей избавлял народ, когда они отступали, так и здесь. Израильский народ находился в порабощении, он под игом Римской империи, они стонали. И они ждали Мессию. Помните праведный Симеон? Он настолько желал освобождения от этого римского ига. Они хотели свободы. Праведные люди, они устали. И Бог, видя его это желание, сказал: ты не умрешь, пока его не увидишь. И помните, эта встреча была, да? Он по вдохновению пришел в храм и взял на руки этого младенца и говорит: видели очи мои. Он на руках держит этого царя, этого судью, этого избавителя. Когда он родился, он жил как простой мальчик, воспитывался, стал юношей. И когда ему стало 30 лет исполнилось, этот царь вышел на служение. И был через крещение явлен людям как помазанник, о чем свидетельствовал Иоанн Креститель. И вот интересно наблюдать за его действиями, как он, как избавитель, как судья, как царь, спасал людей, спасал народ. Вы помните, как Гедеон спасал раньше, как Иефай спасал, как другие спасали, как Давид спасал, избавлял от врагов. И здесь Иисус Христос, царь, как Он спасал? Ни один судья, ни один царь так не спасал, как Он. Если посмотреть город Наин, идет похоронная процессия. Следом за гробом идет вдова, женщина плачет. Это был единственный сын, кормилец. И вот этот избавитель, царь, останавливает похоронную процессию, говорит простые слова: юноша, тебе говорю, встань. Все разбегаются, потому что этот юноша встает. Дочь Иаира заболела. Он приглашает Иисуса. Они входят в дом, а ему говорят: она уже умерла. И там плакальщицы оплакивают. А он говорит: она спит. Они смеются над ним. Он говорит: пусть они выйдут. Обращается к ней, говорит: девочка, встань. Она встает. Дайте ей покушать. Разве это не избавление? Разве это не помощь? Хлеб, как он их кормил, умножал хлебы. А когда Лазаря погребли, он говорит: отвалите камень. Они говорят: 4 дня, как он там уже погребен. Это нельзя делать, смердит. А разве я не сказал вам, что вы увидите славу Божию? Да, мы верим, мы верующие, мы тебе верим, мы доверяем тебе, что ты есть тот, который родился, который... Он говорит: я есть воскресение и жизнь. Кто верит в меня, верующий в меня не умрет. А живет. Отвалите камень. Если так просишь, отвалили камень, носы закрыли, думают, сейчас там будет запах такой, подальше отошли. Вдруг смотрят, выходит Лазарь.
живой.
Об этом стало всем известно. Вот такой царь родился. Избавитель, спаситель. Священники, книжники, фарисеи увидели в нем угрозу. Когда мы читаем книгу Судей, когда Бог учреждал царей, написано во второй главе: «И воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их. Но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед других богов и поклонялись им. Скоро уклонились от пути, каким, коим ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Они так не делали». Они приговорили его к смертной казни. И вот правитель Пилат утром привели к нему Иисуса. Он понимал, что они из зависти его предают, обвиняют. И он задает вопрос Иисусу. И во всем разговоре, который ведет Пилат, правитель, в диалоге со Христом, он говорит с ним именно как с царем. Как с царем. Он воспринимает его как царя. Он знает, что есть царь Ирод, но его он воспринимает именно как царя. И поэтому он ему задает вопрос. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он никаких революций, никаких восстаний, никаких митингов, никаких протестов не делал, никаких акций, никаких шествий. Он жил благочестивой жизнью, помогал, исцелял, творил чудеса, делал добро, обличал, призывал к святой жизни и этим самым стал неугоден. Его благочестивая, святая, праведная жизнь, она раздражала. И он обличал в гробы покрашенные и прочее. Чем раздражал? Раздражал священников. Стоит простой мужчина перед Пилатом. И царь ему дает, и Пилат спрашивает: «Ты царь иудейский?» И он ему спокойно говорит: «Ты сказал». То есть он признает: «Да, я царь». И выносит приговор царю. Власть. Ирод имеет власть, там стоит, там находится. Пилат имеет власть, и Христос. Он имеет власть. Но он для этого и пришел. Для того, чтобы умереть. И поэтому, имея царское звание, силу царскую, он в смирении, в царском смирении, послушен Отцу своему небесному. Тем не менее, когда он родился, он был испытан, и было искушение от дьявола в пустыне. Дьявол ему говорит: «Умножь хлебы, сделай хлеб из камня через плоть». Он голодал 40 дней и 40 ночей. Христос не пошел на это. «Бросься вниз». Христос не пошел на это. Потом он начинает ему конкретно уже предлагать: «Давай, как договор заключим, я тебе дам власть в обмен на поклонение». Христос отказывается. И когда он совершил этот подвиг спасения, вознесся, снизошел Дух Святой, он Христос, а мы христиане. Бог через него спас мир, а мы христиане. Бог продолжает свое спасение грешного мира через Церковь, Духом Святым, через людей, через тех, которые его знают, проповедуют о нем и свидетельствуют. Но для того, чтобы мы могли исполнить волю Божью, для того, чтобы мы как бы были спасителями для других людей через свидетельство, через нашу жизнь, как у Христа, мы должны жить так, как жил Христос. Для этого мы должны быть исполненными Духом Святым. Мы получили этот Дух Святой в день нашего искупления. Мы запечатлены этим обетованным Святым Духом, который свидетельствует Духу нашему. И этот Дух Святой через Слово Божие, через проповедь, через служение нас воспитывает. И Бог нам посылает также испытания. И через эти испытания Он нас закаляет и делает твердыми, непоколебимыми и ведет нас к совершенству. Апостол Павел в послании к Ефесянам в 5 главе говорит: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом через песнопения, через назидание, через прославление, повинуясь друг другу в страхе Господнем». И мы должны это делать. Не упивайтесь вином. Люди упиваются вином для того, чтобы как-то себя успокоить, может быть, отвлечься. А у нас есть Дух Святой, который наполняет наше сердце, дает нам эту неизреченную радость и дает нам силу свидетельствовать о Христе. Недавно мой сын вышел из дома, звонит, говорит: «Папа, у нас холодно было, 26 градусов мороза, там какой-то мужчина лежит около машины и замерзает». Я вышел, смотрю, пьяный лежит человек, лет 60 с чем-то ему, очень мощный такой. Я взял его за руку, а она уже, знаете, как застыла. Я его и так, и сяк пытаюсь поднять: «Вставай». Он так на меня смотрит, ему хорошо, он и не чувствует, что он замерзает, что тебе надо, я тебе что мешаю, или твое место занял. Я потом говорю: «Милицию позову сейчас». Он напугался. А потом: «Что ты?» начинает там мне угрожать. Я говорю: «Слушай, уважаемый», я его руку беру, она даже не, пальцы не сгибаются. Настолько он весь замерз. Я начинаю ему разминать. Я говорю: «Ты представляешь, ты настолько, вот сейчас ты замерз, ты отморозил руки, врачи тебе руки отрежут и ноги отрежут, потому что ты их отморозил». Он напугался, я его кое-как завел в подъезд, с подъезда потом нашел, где он живет, кое-как его домой отвел. Вот человек напился, думает, ему хорошо, а он погибает. Это действие греха. Мы же, нам не нужно вино для того, чтобы успокаиваться, отвлекаться. Есть Дух Святой, который наполняет, дает нам радость. Жизнь с избытком Господь нам дает, и более того, любовь к таким погибающим людям, для того, чтобы мы могли им свидетельствовать, проповедовать и говорить о том, кто дает жизнь с избытком. Мы имеем с вами эту веру, живую, истинную, драгоценную, спасающую веру, и мы должны за это Господа благодарить, мы должны это ценить и прославлять Господа за эту милость и благодать, которую Он проявил к нам, потому что не по нашим делам или заслугам, а действительно по милости Своей мы получили это нетленное наследство на небесах. Это право называться и быть детьми Бога. И уверенность, что однажды лицом к лицу мы встретимся с Ним и будем подобны Ему, и вечно будем с Ним славить Его. Аминь. Помолимся.